Дмитрий Наркисович, Мамин сибиряк. Пир горой.
Глава первая.
Над озером Увек спускался весенний вечер. Скиты стояли на правом, высоком берегу, в тени векового бора, от которого потянулись длинные тени. На низинах и по оврагам еще лежал рыхлый, почерневший снег. А на пригреве уже чернела земля и топорщилась прошлогодняя сухая и желтая травка. Избитая и почерневшая дорога шла к скитам от громадного селения, залегшего на низком озерном берегу верст на пять. Селение называлось тоже Увеком, как и озеро. Зимой в скиты ездили прямо по озеру, а сейчас уже выступили желтые наледи, и дорога шла горой. Именно по этой дороге и шел странник. Мужик лет 50 с обветрелым и загорелым лицом. За плечами у него болталась небольшая котомка, прикрепленная к берестяному обочию, какие делают в Сибири. В руках была тяжелая черемуховая палка, точно изгрызенная с одного конца. Она говорила о далеком пути. Странник остановился на угорье и невольно полюбовался развертывавшейся перед ним широкой картиной. Да, хорошее место Увек. Недаром слава о нем прошла на большие тысячи верст, а увекские скиты привлекали к себе тысячи богомольцев. И озеро хорошо, верст на 15, а кругом лесистые горы, в дальнем конце озера зелеными шапками выделялись острова. «Угодное место!» — проговорил странник и перекрестился. Долго он шел сюда, а теперь оставалось сделать всего несколько шагов. Вот уж приветливо смотрят бревенчатые скитские избы, и старая деревянная моленная, и целый ряд хозяйственных пристроек. Все это вместе обнесено было высоким деревянным забором, а большие шатровые ворота всегда были на запоре. Около ворот одним маленьким волоковым оконцем глядела небольшая избушка, в которой жила сестра-вратарь. К ней направился странник. Он постучал в оконце и помолитвовался. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» Ответа пришлось подождать. Странник посмотрел на деревянную полочку, приделанную к окну с левой стороны, и улыбнулся. На полочке лежал кусок хлеба для заблудящего странного человека. Исконный сибирский обычай. Только на второе молитвование в окошечко отдали аминь, и показалась старушечья голова, замотанная платком.
«Аминь, добрый человек, кого тебе, миленькой?»
«А Якова Трофимыча, мать честная?»
«Якова Трофимыча? Нет у нас такого, миленькой».
«Как нету? Должен быть».
«А вот и нет».
Голова быстро скрылась, а окно сердито захлопнулось. Страннику пришлось молитвоваться в третий раз и ждать дольше. Крепко живут старицы.
«Что ты привязался-то?» — ворчала старушечья голова, притворяя оконце в половину. «Сказано нет. Иди своей дорогой, миленькой».
«А ежели у меня грамотка к матери Анфусе?» Строгие старушечьи глаза посмотрели на странника довольно подозрительно. Точно взвешивали его.
«Погоди уже!» —
ответила старуха и скрылась. «Угодное место!» — еще раз проговорил странник, подсаживаясь на приворотную скамейку. «Боголюбивые народы недаром строились. Вон как селитьба-то разлеглась.
верст на 6 по берегу будет. «Кто там хрещеный?» — послышался голос в окне. Теперь выглянуло уже другое лицо, помоложе, в черной монашеской шапочке. «Дельце есть небольшое?» «Да ты сам-то кто будешь?» «Я-то? Ну, я, видно, дальний, а завернул в обитель с грамоткой от отца Мисаила, крепко наказал кланяться и грамотку прислал». «Давай грамотку-то!» «Не могу, честная старица, наказана матери Анфусе в собственные руки, а не иначе этого». Скидки и старицы пошептались, и только после этих переговоров тяжело громыхнул монастырский железный затвор. Когда странник вошел в калитку, его еще раз осмотрели и потом уже пустили дальше. Скидский двор занимал большую площадь, обставленную простыми бревенчатыми избами. Самая большая была келарней. Двор был вычищен, а оставшийся снег таял большими кучами в стороне. Скитницы жили уютно и обихаживали свой укромный уголок с охотой, как рабочие пчелки. Сестра-вратарь провела пришельца в ближайшую избу с высоким крыльцом, где и жила сама честная мать Анфуса. «Уже подожди здесь!» — остановила гостя сестра-вратарь, поднимаясь на крыльцо. В окошке показалось молодое девичье лицо и посмотрело на странника удивленными серыми глазами. Это была совсем молодая девушка, лет 16, и ее лицо казалось еще моложе от черной скидской шапочки, в каких ходят послушницы. Потом это лицо сделало знак страннику идти в избу. Послушница встретила его в полутемных сенях и повела в заднюю избу. Она была такая высокая и стройная, что странник даже полюбовался про себя. «Хороши на увеки послушницы, нечего сказать». Войдя в избу, странник положил начал и, поклонившись сидевшей на лавке толстой старухе, проговорил. «Прости, матушка, благослови, матушка».
«Бог тебя простит, странничек, Бог благословит», — неполитам певуче ответила старуха, оглядывая гостя. «От Мисаила сказался?»
«От его видно», — ответил странник, добывая из-за пазухи кожаный кошель. «Вот тебе и грамотка, честная мать». Старуха взяла сложенную трубочкой засаленную грамотку, внимательно ее осмотрела и проговорила.
«Егор-то Иванович дожидает тебя, нарочно сегодня пригнал из городу. Спиридоном тебя звать? Так-так. Давненько про тебя пали слухи. Аннушка, проводи ты его к Якову Трофимовичу».
Послушница низко поклонилась и, опустив по-скидски глаза, вышла из избы. Спиридон, отвесив поклон честной матери, пошел за ней. Они опять вышли на двор. Девушка повела его в дальний угол, где двумя освещенными окнами глядел новенький бревенчатый флигелек, поставленный в усторонний.
«Из тайги пришел?»
— спрашивала послушница, легкой тенью двигаясь в темноте. «От этого, голубушка! А ты кто такая здесь будешь?»
«Я-то? А дочь Егора Ивановича? Мамонька-то у меня померла, ну, тятя сюда меня и отдал.
Под начал матери Анфусе. 4-й год здесь проживаюсь».
«Так-так».
У флигеля пришлось опять молитвоваться, пока в волоковом оконце не показалось бледное женское лицо.
«Это ты, Аннушка?»
«Я, Агния Ефимовна. Вот привела к вам таежного мужика».
Окно захлопнулось. Потом где-то скрипнула дверь, и в сенях показался колебавшийся свет. Агния Ефимовна сама отворила сени и впустила гостя. Он снял шапку и вошел в низенькую горницу, слабо освещенную нагоревшей сальной свечой. У стола в переднем углу сидели два старика. Один совсем лысый, с закрытыми глазами,
другой плотный и коренастый, с целой шапкой седых кудрей и строгими серыми глазами. Спиридон по этим глазам узнал в нем отца Аннушки. Положив начал, он поклонился и стал у двери. Аннушка передала грамотку отцу и ушла с Агнией Ефимовной в соседнюю горницу, притворив за собой дверь. Егор Иванович надел большие очки в медной оправе и принялся читать грамотку Мисаила. Читал он долго, поглаживая седую бороду и изредка взглядывая поверх очков на стоявшего у дверей странника. Слепой лысый старик сидел понуро на своем месте и жевал губами.
— Ну что?
— спросил слепой, когда Егор Иванович снял очки и начал их укладывать в медный футляр. — А вот спросим Спиридона, — ответил Егор Иванович. — Ну, Спиридон, что ты нам скажешь? Спиридон тяжело переступил с ноги на ногу, опять вытащил из-за пазухи свой кожаный кошель, добыл из него что-то завернутое в тряпочку и развязал ее зубами и положил на стол. На тряпочке ярко желтело мелкое золото.
«Вот оно, самое!» — тихо проговорил он, оглядываясь на запертую дверь.
«Может, у бухарцев купил?» — недоверчиво спрашивал Егор Иванович, перегребая пальцем золотой порошок.
«Нет, сам добыл, Егор Иванович. На охоте с Арчоном встретился, а он мне и указал место. Могу доказать богачество, Егор Иванович. Ежели б Господь благословил, так большие тысячи можно в тайге добыть».